Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радиостанции «Радонеж», в прямом эфире передача «Любовь и верность». Передача идет по вторникам, в это время в 19:00. Передача, как знают многие из вас, о семье, о всех тех вопросах, проблемах, жизненных обстоятельствах, которые связаны с семейными отношениями, иногда с их распадом, с счастьем, ну и с невеселым периодом в жизни, который бывает почти у всех, так уж, так сказать, устроена жизнь. Передача в целом взрослая, хоть я каждый раз об этом говорю, потому что иногда вдруг неожиданно разговор заходит о таких вещах, о которых, ну, детям, по крайней мере, целомудренным девушкам, да и ребятам тоже, вот, православным слушать пока не обязательно. В то же время тем, кто готовится вступить в брак, а также их родителям, конечно, молодым бабушкам и дедушкам, слушать надо обязательно. Ну, у нас в студии сегодня наш практически главный постоянный эксперт, отец Александр Мартыненко. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, братья и сестры. А ведущий, как обычно, Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа».
Да, еще раз здравствуйте. Ну вот, я тут в небольшой преамбуле как раз упомянул о том, что не всегда о счастье, а иногда о чем-то безрадостном приходится говорить, если вообще не о драматическом. Вот сегодня не о драматическом, а о безрадостном. Многие пишут, а ведь не только можно звонить, как, надеемся, это будет во второй половине передачи нашей. Мы объявим телефон, да многие его знают. Ну, пишут в адрес радиостанции «Радонеж» и нашей передачи «Любовь и верность». И вот письмо одно пришло, такое, казалось бы, неяркое, от рабы Божьей Галины. Длинное. Я его своими словами перескажу. Она говорит: вот, слушая вашу передачу, говорили вы и о том, как выбирать жениха и невесту, ну и наоборот, конечно, невесте, жениха, о том, как проходить, психологи ваши рассказывали, ну, если вообще кто-то дома этим занимается, конечно, какую-то подготовку к брачным отношениям, особенно девочки. Вот почему-то так мы действительно говорили. Говорили, наоборот, и о распаде семьи, о количестве разводов. Я сразу к тому самому драматическому. Каноническим поводам такие есть в Русской Православной Церкви для развода. Обо всем, о несовместимости характеров. Ну, этот ряд можно продолжить. Кроме одного, о том, что можно назвать, это она так назвала, раба Божия Галина, в своем письме, безрадостной жизнью. Я, говорит, вот 22 года живу со своим мужем, пишет она, православная женщина, о муже ничего не говорит, вот он и не пьяница, вот он и не прелюбодей, что является вот сразу два повода для канонического, если, конечно, кто-то хочет, вообще-то никак никто не рекомендует, канонического расторжения брака. Двое детей у нас, теперь уже подростки. Ничего страшного в нашей жизни не происходит. Да и характеры вроде как бы одинаковые. Нельзя сказать, что характерами не сошлись, а жизнь абсолютно безрадостная. Ни радостного утра, ни радостного вечера. Безрадостно возвращаемся мы оба домой. Почти ничего не говорим. Ложимся спать в разных комнатах. Утром просыпаемся, здороваемся и расходимся, каждый на свою работу. В то же время мы понимаем, я понимаю, как православная христианка, пишет она, что жизнь это ведь не только майский день, не только радость, что ведь и в словах последования при венчании, при различных наставлениях, нам говорит церковь устами пастырей, святых отцов и богослужебных текстов о том, что надо и смиряться, и терпеть, терпеть и терпеть. Но жизнь-то безрадостная, развалится она у кого-то другого, мы терпим от этого, или сохранится. Как быть, если радость не пришла в дом? Отец Александр, к вам приходят чада, вот, и женатые, и те, кто готовится вступить в брак, кто живет 3 года, после чего кризис наступает, как мы уже рассказывали, или 7, кто живет 25, ну, а некоторые ведь семьи распадаются. Вот так, как бы без причин, в наше время-то разводов очень много, мы еще про это поговорим.
Вот вы затронули вообще-то проблему очень сложную. Если говорить откровенно, то здесь можно на чистоту, как говорится, да, не без лишнего политеса, то разговор может быть очень жесткий даже. Вот вы эту фразу сказали, что радость не пришла в дом.
Ну, это Галина пишет.
Ну, да. Я ссылаюсь на ваши слова, вы, соответственно, на письмо. Ну, сразу возникает вопрос, а почему она не пришла? И обязана ли она была приходить вот сама по себе, или же все-таки надо было что-то сделать? И причем сделать не то, что... Ну, не всегда это касается каких-то внешних вещей, большей частью внутренних. Вот давайте попытаемся на эту тему порассуждать. Вообще, радость и счастье – это, наверное, два практически... Радость жизни и счастье – это два практически синонимы.
Ну... Давайте согласимся.
Ну, давайте так. Потому что безрадостный человек счастливым не будет. Радостный, ну, если мы не говорим о кратковременной радости, точно так же, как мы не говорим о каких-то кратковременных скорбях, которые, ну, вот, сваливаются на каждого из нас, никто из нас не застрахован, и, мало того, каждому это приходится периодически терпеть. Ну, проходит время, мы берем все в руки, и все возвращается, говорится, на круги своя. А здесь проблема гораздо более глубокая. То, что это безрадостность, можно назвать ее или постоянной, или хронической. Она не справляется ни какими-то, может быть, разовыми радостными событиями, поступками, может, другой половины, ну, какими-то, может, семейными ситуациями. То есть проходит, а все равно вот это остается. Вот в чем же причина может быть? Да причин, с одной стороны, великое множество, а с другой стороны, они все сводятся, в конце концов, к одному. К тому, что творится в нашей душе. И как мы там пытаемся наводить порядок. Конечно, здесь речь идет о людях, прежде всего, верующих. Для неверующих, ну, они тоже такие же люди. И причины во многом, что у нас, что у них, одинаковые. Но есть и некоторая разница. Разница в том, что человеку верующему, все-таки крещенному, дана определенная власть, дана Богом благодать с ситуациями пытаться изменять и, кроме того, ну, потенциальные возможности это менять. Менять себя, а через это и окружающий мир. Ну вот насколько часто, насколько активно мы пользуемся или не пользуемся вот этой вот потенциальной возможностью, которая дается при крещении, то есть наступать на эту главу змея, это уже вопрос другой. Ну вот, давайте я вам задам вопрос.
Да,
на нашей передаче неоднократно, то есть психологи бывают, естественно, вы обсуждаете психологические проблемы. Вот на основании всех этих передач, вот как бы вы сформулировали, что такое с точки зрения психологии вообще вот это радостное, счастливое состояние человека?
Ой, я просто знаю...
Смогли бы вы как-то определение дать?
Мог бы.
Ну, давайте.
Мог бы. Дело все в том, что я просто по этому поводу трактат читал. Наверное, это ответ скучный, вот, но трактат психолога и православного, и философов. И, значит, ответ будет такой, совершенно неожиданный для вас, батюшка, и для православных наших слушателей и граждан. Счастье есть блаженство. На самом деле, потому что некоторые думают, как написано в комментарии, в том числе и мы с вами, что счастье есть удовлетворение различных потребностей. Купил, поехал, подарил, рассмеялся, приобрел. А на самом деле такое приобретение вызывает, в конце концов, депрессию, скрытую в первую очередь, у людей, поскольку никакого счастья настоящего там нет. А счастье – это продуктивная жизнь, когда человек живет на уровне не душевно-психологическом, а духовно-этическом, жертвенном. А продуктивная жизнь возможна только во Христе. Вот такой ответ я знаю, специальный ученый. Как-то готовился, поэтому прочитал про это. Вот насколько это удовлетворяет человека, действительно так женщину, который вот так скажет, пастор, ты знаешь, сестра, мать, вот, живи продуктивной жизнью.
Ну, тут мне вспоминается афоризм Косьмы Проткова, если помните, такой: «Если хочешь быть счастливым, то будь им». Поэтому вот определение счастья есть блаженство, но это ближе не к определению, а, скорее всего, ну, наверное, вот вы его раскрыли, ближе к тавтологии или почти тавтологии.
Ну, я
одно,
ничего не
есть другое.
Излагаю прочитанных несколько философских, психологических книг.
Вот. Да, тут можно и Аристотеля вспомнить, его определение, которое тоже, по сути, замыкается само на себя, то есть тавтологическое. Ну вот, давайте посмотрим на реалии нашей жизни. Вот, это, конечно, правильное определение с философской точки зрения. Но давайте, ну, опустимся на нашу землю и попытаемся вот эти все, ну, определения, ученые, термины применить к нашей реальной жизни, нас, простых людей. Но прежде всего, у нас тут звонок, по-моему.
А, да, батюшка, давайте. Как-то рано, вы как-то хорошо, вы сами прервались. Ладно, значит, вы знаете, о чем уж дальше говорить. Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, уважаемый ведущий.
Добрый вечер.
Да. Простите, что я буквально вот ворвалась, вы начали так интересно рассказывать, вы говорили сейчас о счастье. У нас такая жара, вот если завтра пойдет дождик с утра, я думаю, многие откроют окошки на распах и скажут, счастье какое. А вот вопрос у меня такой, в отношении, ну, когда хорошо может быть человеку, действительно он будет себя чувствовать хорошо. Наверное, это вопрос гармонии души и тела и с окружающим миром. Вот когда есть гармония вот во всем, тогда человеку и бывает хорошо.
Спасибо. Вот видите, отец Александр, у нас и радиослушатели такие же, как и Аристотель. Какое, ну, да, так сказать, мудрое.
Ну, вот только где найти эту гармонию, как ее достигнуть, вот это вопрос открытый. То есть, опять же, Косьма Прутков. Если хочешь, то будь. Как? Да. Вопрос. На этот вопрос повисает пока в воздухе. Так, ну вот наша радиослушательница, вот как прямо в продолжении моей следующей мысли, говорит, вот если завтра будет дождик, то, наверное, немножко будем счастливы. Ну, действительно, много ли человеку нужно для счастья? Вот кто-то радуется тому, что, например, удалось купить детям, ну, какую-нибудь там сладость, и он счастлив. А кто-то скорбит от того, что получил всего лишь 1 миллион, а надеялся на 3. И у него скорбь. Мы видим, что счастье, в общем-то, оно, ну, такое, определить его от и до весьма сложно, если, можно сказать, невозможно в таком нашем житейском понимании. Вот где? Дождик и отсутствие дополнительных 2 миллионов. совместимо или нет. А там счастье, а там несчастье.
Но это вот удовлетворение потребностей все-таки.
Ну, потребности, понимаете, гармония, конечно, гармония, но не надо забывать, что мы существа все-таки падшие и живем в том мире, который Господь проклял за наши грехи, то есть, ну, за грехи наших праотцов. И мы живем на той земле, на которой мы живем, и в тех условиях, в которых мы живем. И поэтому говорить о абсолютной гармонии, о том самом определении счастья, которого вы начали, которое абсолютно верно, можно только не здесь, а там. Ну вот, давайте попытаемся разобраться, что же здесь. Вообще, а существует ли вот какое-нибудь вот земное счастье, вот оно какое? Чисто индивидуально для каждого, как мы вот говорили, дождичек, счастье. Отсутствие чего-то уже несчастье. Или же существует некое универсальное счастье для всех. А если оно существует, то как его достигнуть? И почему, если о нем вы, в общем-то, озвучили фактически? А как, почему вот оно открыто перед всеми, о нем говорится, о нем пишется, казалось бы, бери и будь счастливым по заповеди Козьмы Прудкова. А почему-то не получается. Где же не срабатывает?
Иногда получается. Коль мы говорим о семье, тогда уже и пытаемся определить, вот вы спросили, что такое счастье, и уже звонок был по этому поводу, тогда мы не раз говорили о том, а что такое любовь, а что такое влюбленность, увлеченность, что такое счастье настоящее, счастье мимолетное. Понимаете, я вам отвечу тогда на ваш вопрос. Счастье тогда, когда, ну пусть, ладно, любовь или влюбленность, а на нее человек получает ответ. Он послал сейчас СМС, я тебя люблю, и ответ, и я тебя тоже. Это понятно, что это правда. Это счастье?
Не знаю, говорю честно.
В передаче про семейные отношения. Тогда что вы хотели сказать?
Говорю откровенно. Так,
пожалуйста.
Потому что словеса – это словеса, а есть еще реальная жизнь, которая, к сожалению, с нашими словесами не всегда совпадает. И как много таких вот ситуаций, когда не то что смс-очки, а поэмы пишут друг друга, признание в любви, и все это разбивается в дребезги в одну секунду, потому что это всего лишь были такие вот эмоциональные состояния. Где-то игра, потому что хочется человеку быть счастливым. Конечно, хочется. А если он этого счастья того, таким, как он его понимает, какого он ищет, которого он требует, не находит, ну, начинает его выдумывать, придумывать, берет что-то похожее и пытается уже дополнить, ну, своими собственными силами. А это далеко не всегда удается. Вот получается такая вот игра, где в качестве актеров мы и в качестве зрителей опять же мы. Но спектакль иногда бывает интересный, а иногда бывает очень худой, скучный, а порой даже трагический.
Ну, тогда получается, что не своим умом, о чем мы говорим, а умом наших предков, наставников, родителей. То есть дело в выборе, о чем мы говорили и с вами, и с нашими психологами. Поспешный выбор, влюбленность, завеса розовая, потом все рушится. Любовная лодка, в школе мы проходили, разбивается о быт. Ничего безобразного нету. Никто не наркоман, никто не изменщик особенный. А вот они пошли, безрадостные будни. Отсюда, кстати, как мы говорили в одной из передач, приползает и возможное, и пьянство там, скажем. И какие-то другие уже страсти и грехи, о которых мы сейчас не будем говорить.
Последствия, да. Да. Последствия мы будем, пока их не трогаем, мы говорим о причинах.
Значит, слушаться надо не себя тогда, наверное. Получается-то. Родителей, священника.
Вы апеллировали к предкам, к нашему опыту. Ну, помните, наверное, у Алексея Максимовича Горького, хоть он и пролетарский, так сказать, писатель, но здравые мысли у него тоже существуют. И вот, вот эта вот фраза, по-моему, на дне была, Сатину принадлежит, о том, что в карете прошлого далеко не уедешь. Ну вот понимать ее надо правильно. Это не отрицание того опыта, то, что было, о том, что копирование опыта и клонирование его, оно, это то самое, на котором далеко не уедешь. Потому что каждое время ставит нас в свои специфические условия, которые не были похожи ни условно, не 10, не 20, не говорю уже там века назад. И поэтому вот эти вот заповеди, вот этот опыт, духовный опыт, аскетический опыт церкви, отцов церкви, подвижников в нашей практической жизни надо применять очень осторожно и умеюще.
Осторожно это как?
Осторожно, ну, не пытаться копировать раз, один в один. Ну, обычная ситуация, например, вот в 90-е годы открывались монастыри, и вот как, ну, сколько таких случаев, я уже не буду называть, о том, что вот, у отцов-подвижников вот есть устав, вот мы будем возрождать образ жизни подвижников, анахоретов 3-4 веков христианства. В результате все насельники разбегаются в разные стороны, а кто остался, те потом приходится поправлять здоровье, а иногда оно уже непоправимо. Из-за чего? Опыт неправильный? Да нет, опыт правильный. Или тот, кто пытался его реализовать на практике, ну, сделал непродуманный поступок, много чего не ушел. Наверное, второе. И вот то, что касается именно жизни духовной, жизни семейной, да вообще всякой, всей нашей жизни. Потому что если разбираться, вот делить вот эту вот область семейной жизни, вот мы о ней говорим, а все остальное нас вроде как не касается. Но это неправильно. Ведь мы же не разделены на части. Вот эта часть принадлежит семье, это работе, это там еще чему-то третьему, четвертому. Человек – целостное существо. И все у него связано в одно целое. И поступать так, анализировать его по образу подобия мясника, который делит на части в соответствии с некой схемой, наверное, будет неправильно. Что семья, да, если человек несчастен в семейной жизни, если она не приносит счастья, я не думаю, что это может быть, ну, компенсировано, ну, например, интересной работой. Да, это может быть какой-то противовес, какое-то утешение, но счастье не будет полностью. Либо счастье полностью везде, либо оно нигде.
Ну, это как-то уж очень, понимаете.
Да, а мы говорили, что будет жестко.
Да, но кажется, ведь все-таки, если нету той самой драмы, которую мы упомянули, ну, предположим, были у нас передачи, кстати, мало мы про это говорили, писали женщины про пьянство и про измену, и о том, как они терпят. То есть это не безрадостная жизнь. Это жизнь уже на грани развода, причем этот развод бы и, ну, как бы сказать, благословили не скажешь, но церковь признала, что брак распался в такой ситуации. Вот. Но если этого нету, а есть просто то, что мы называем обыденной, безрадостной вот сегодня жизнью, без катастрофических каких-то вот нюансов, то для мужчины, например, вы говорите, тогда у него часть и большая часть силы, настроения как раз будет связана с его деятельностью. Ну, дома что-то там котлеты шипят, вот, дети бегают, вроде все в порядке, бабушка сидит.
А полнота того счастья, мы говорим о земном.
Да,
о
земном.
Не небесном, это отдельный разговор. Да. А вот то, что потенциально достижимо или недостижимо, будет ли она?
Ну, наверное,
вопрос
нет.
Открыт. Вы знаете, мне как-то вот очень удивили несколько случаев, беседуя с нашими прихожанками, когда вот приходит человек, рассказывает, ну, делится, ну, рассказывается там на исповеди, естественно, о своей духовной жизни. Тут, ну, священнику сразу видно, где это формализм, где просто начетничество. Там надо из списка грехов, как бывает, человек делает выписку, применяя к себе, и ее озвучивает. А где действительно такая вот, ну, попытка осознать самого себя, осознать, что есть что и почему. И вот встречался с таким женщиной, вот разговаривает, и думаешь, какая все-таки у человека довольно глубокая духовная жизнь, не просто некий формализм. И она рассказывает и о радостях, и о горестях. А потом выясняется, например, что муж алкоголик, причем бесполезно с ним бороться, не работает. Если не давать на выпивку, то пожалеешь, потом лучше дать будет лучше. И хватаешься за голову и думаешь, а как вообще человек может жить и вести духовную жизнь в таких условиях? Вот ставя так мысленно себя на ее место, я поднял, наверное, руки сразу, сказал, я сдаюсь, это невозможно. Вот оказывается, что горести горестями, сложности сложностями, а счастье, оно, в общем-то, немножко в стороне стоит. Хотя оно и не находится без влияния того, о чем мы говорили.
Может быть, это ведь то, что вы сейчас, о чем мы сейчас рассказали, это крест? Ведь иногда даже, ведь такой крест на самом деле, как-то Святейший Патриарх сказал, вот на межсоборном присутствии, что вы неверно понимаете, он как ректор Академии все время знает, что такое крест. Некоторые думают, что это какие-то там жизненные сложности, неурядицы, несчастья, вызванные действиями самого человека. Мы так это обычно понимаем. Ну отчасти так оставим. Настоящий крест...
Есть такой весьма распространенный взгляд.
Да, крест — это вот то, что дается вообще, вот так вот, так сказать, как Иову. Вот родился человек с горбом, ни в чем не виноват, и вот несет свой крест. Вот у женщины благочестивой, вот я сейчас наблюдаю, вот сейчас мужу пьяницу, да? Может, ведь жена и не виновата. Может, довела его до этого, а может быть и нет. Вот у благочестивой матери двое детей хороших, а третий при том же воспитании вырос алкоголиком и не целится, и ничего не происходит. Как? Она не виновата ни в чем. Может быть, муж, может быть, товарищи, может быть, наследственность. Хотя вот в одной из передач мы рассказывали, нет такого гена пьянства, на самом деле, это не болезнь. Но факт есть. Вот это крест уже.
Вот вы своей фразой мы сделали такой маленький шажок к теме нашей беседы. А именно, мы же о чем мы решили говорить? О причинах.
Да, о причинах.
Ну вот давайте попытаемся сделать еще следующий шаг. Итак, что, счастье, мы как мы только что так почти договорились с вами, это не обязательно комфортное существование. Хотя по нашей человеческой слабости, конечно, мы все желаем комфорта. А вот насчет крестоношения всегда такое ощущение. Ну да, как христиане мы обязаны нести, но, Господи, почему мне всегда такой тяжелый крест? Внутреннее. Как правило, такое. Я очень редко встречал людей, которые бы искренне благодарили Господа за тот крест, который они несут. Ну, это закономерно. Мы такие люди. Хотелось бы быть, как древние подвижники, но, к сожалению, мы не такие. И спасаться мы должны из того состояния, в котором мы находимся. Это надо учитывать. Вы говорили о безрадости существования. Сразу возникает вопрос, а когда вообще у человека, когда он несчастен, о первопричинах? И когда у него такое скучное, унылое существование? Наверное, прежде всего тогда, когда у него отсутствует цель. Либо цель такова, что она недостижима в данном условии. Ну, например... Ну вот раз затронули вот эту несчастную семью, муж-алкоголик там, или вот дети-алкоголик, наверное, мать имела бы такую цель, чтобы все дети были, ну, скажем так, нормальные хотя бы в этом отношении.
Конечно.
Это целью. Что она может при этом сделать? Ничего, кроме молитвы. Потому что ни уговоры, ни нравоучения, ни там, поучения, ни пиления, ни ругания, ни скандалы, там, проводимые по срыву ли или из педагогических соображений, это все разбивается вот эту вот стену. Стену свободы взрослого человека, который имеет право на то, что он делает. И ничего с этим не
получается. Ну, имеет право и погибнуть даже.
Имеет право и погибнуть, да. Это наше право. Никуда от этого деваться. С этим связана наша ответственность. А почему же такое происходит? Вот мы неоднократно затрагивали вопрос о том же, вот, что такое вера, что такое о духовной жизни. Ну, начнем, что такое вера, и вот как человек к ней приходит. Ну, весьма распространенный такой, чуть ли не шаблонный вариант. Ну, пришел, крестился, например, ну, сейчас уже поколение сменилось, раньше мы все пеняли на безбожное время, сейчас, по-моему, это делать уже некорректно, оно уже так, история ушла в историю, сейчас уже новое поколение, которое воспитывалось вполне терпимым, по крайней мере, отношении общества к религии и к церкви. То есть, списывать на то, что нас так не воспитали, это... Неправильно. Это уже ханжество своего рода.
Конечно.
К- как же человека привести к Богу? Ну вот, маленького ребенка привели в церковь в свое время, крестили, все нормально, водили на службу, вот он вырастает. Мы говорили, возникают там проблемы, кто-то ходит, кто-то не ходит. Ну, это другой вопрос. Пришел ли он к Богу или нет? Стал ли он православным? Да нет еще. Это все фундамент, это все предпосылки, это все то, что должно помочь ему сделать вот этот вот самый решительный, а порой безумный шаг. А в чем шаг этот состоит? Вы знаете, с чего вообще начинается православие? Осознанное, осмысленное. А с того вопроса, который задает себе человек. А вообще, для чего я живу? Каков смысл моей жизни? А есть ли он вообще? А может, его нет? Если есть, то какой? Это мой личный, индивидуальный, вот сугубо мое, интимная такая сторона моей жизни. Или же он некий универсальный для всего человечества. Мы не будем сейчас, конечно, такие общефилософские. Мы говорим не о всем человечестве в целом, мы говорим о нас, грешных, здесь, ныне находящемся. Вот когда человек пытается найти ответы на эти вопросы, это первый шаг к тому, чтобы задуматься о религии. О Боге. Не факт, что человек находит именно тот ответ, за которым следует следующий шаг, вера. Не факт. Он может найти и ответ неправильный. А вот мы только что говорили о свободе человеческой. А вот как Господу Богу, не нарушая нашу свободу, помочь человеку некоторые вещи осознать?
Как?
Вот как?
Вот как?
А вот так вот, когда человек упирается в стенку. Жизнь бессмысленна. И что делать? Поплакать не помогает, поплакали – не работает. Повозмущаться – тоже бессмысленно, от этого ничего не меняется. Надо что-то другое. Вот что другое? Человек начинает искать. Это очень больно бывает, очень болезненно. Это требует времени. Здесь проливаются и слезы, и вот эта вот, ну, условная кровь. По-другому нельзя. И, наконец, что-то, в результате чего в человеке может что-то измениться. Не обязательно измениться, а может что-то измениться. Вот почему под действием его ли усилий и плюс помощи Божией? Или вот здесь я не берусь рассуждать, это вот некая тайна Божия. Мы видим результат, а вот почему и как, ну, сочинять, философствовать можно сколько угодно, результат все равно мы не знаем.
Ну, давайте. Отец Александр, тут звонок у нас.
Да, давайте прервемся на минутку, потом продолжим.
Да, я небольшое объявление еще сделаю. Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотела сказать. Здравствуйте. Вот у меня даже собственный опыт такой был и есть, что когда ты обет даешь Господу, что ты исправляешь свою какую-то привычку, а Господь тебе другого человека и тоже дурную привычку, о котором ты очень сильно болезнуешь, вот, исправляет. Я хотела вообще спросить вашего мнения. Я никогда ни с кем об этом не говорила. Это имеет отношение... Это от Господа идет, это взаимно как-то. Это у меня как-то нечаянно это получилось. Вот, и чего тут больше, и почему этим не пользуются, и почему об этом никогда не говорят? Вот такой мой вопрос. Спасибо.
Да, спасибо.
Вы знаете, очень непросто ответить на наш вопрос. И дело в том, что брать какие-то вот аналогии, какую-то статистику, например, делай вот так, 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 вот в духовной жизни, алгоритмы некие, я бы никогда не стал. С одной стороны, да, есть такое, дает человек обет, исполняет его, и бывает ответная реакция. Но она иногда бывает, а иногда ее и не бывает. Вот здесь нет такой вот механической связи. Ты мне, я тебе. Я сделал услугу какую-то, оказал тебе, соответственно, ты обязан, чтобы, ну, что-то изменилось во мне. Такого не бывает. Это вот как раз в продолжение того вопроса, о котором вот мы начали говорить, о том же, как же достучаться до сердца человеческого. И ну, иногда вот таким вот способом, когда поможно. Если человек что-то в себе преодолел, то есть он провел некую работу в себе, что-то в нем изменилось. Вот это вот метаноя, как мы помним, может быть там на количество, но ее не измеришь, на какую-то хоть маленькую, но волосинку, она что-то изменилась в лучшую сторону. Уже хорошо, есть положительное. Обязан ли Господь так сказать, делать ответный шаг. Не обязан. Он смотрит и делает с точки зрения пользы для нас с вами и для других людей.
Ну, отец Александр, есть же, так сказать, известный всем, наверное, ну, современным нашим радиослушателям, такой ответ Божий на наши запросы, когда мы упираемся в тупик, в данном случае в семейных отношениях, простой тогда, поскольку мы и не в 16 веке, увы, и не в 19, живут супруги и безрадостно, да и хуже, совсем уже все разваливается, а в этот момент они воцерковляются или по-настоящему воцерковляются. И жизнь, как они сами говорят, и в нашей передаче мы говорили, вдруг неожиданно, да и не неожиданно для нас с вами, да, всех приобретает смысл, и совершенно все налаживается.
Вот об этом вот я и говорю. Но дело в том, что вот здесь вы причину и следствие немножко, ну, переставили местами. Что вдруг ни с того ни с сего решили воцерковиться, и после этого все
нагнетилось. Ой, не решили. Вот, по воле
вот с точностью до наоборот.
Вы думаете так?
С точностью до
сейчас
наоборот.
Сейчас вы расскажете. Не очень могу понять, что вы имеете в виду. Хочу просто напомнить нашим радиослушателям, просто обязан, вот уже больше половины передачи прошло, что вы слушаете радиостанцию «Радонеж», во-первых, передачу «Любовь и верность», передачу о семье. Сегодня мы говорим на невеселую тему, называется наша передача «Безрадостная жизнь». Безрадостная жизнь супругов, без особых грехов, но и без радости. Иногда это кончается разводом, иногда не кончается, особенно в православных семьях. Других, сами понимаете, что получается. У нас в студии отец Александр Мартыненко, постоянный практически, помимо наших психологов, соведущий передачи. А вот беседую с ним я, Валентин Лебедев, редактор журнала и сайта «Православная беседа». А телефон в нашу студию, многим он хорошо известен, но не всем. Напомню, 8-495, это Москва, дальше 959-5939, 959-5939. Звонки уже поступают, пишут письма, записки, так и поясните. Так, я получаю вот радость воцерковления.
Понимаете, этому предшествует невидимое нам и ведомое только самому Господу Богу нечто такое таинственное, процесс, который происходит в душе человека. Но он происходит не сам по себе, а тогда, когда человек трудится, а Бог ему помогает.
Ну, трудится духовно?
Трудится духовно. Вот как? Нет, понимаете, никаких алгоритмов, нет никаких приемов, нет никаких... инструкции. Вот делай так, 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 и на выходе там через 10, через 100, через 1000 шагов ты получишь результат. Уж очень все зависит многое от нас, от внутреннего состояния. Вот с чем можно сравнить? Ну вот вспомним Ветхий Завет. Прежде чем достичь земли обетованной, еврейскому народу пришлось ходить по пустыне 40 лет. Вот по такой вот пустыне внутренней нашей духовной, прежде чем мы хотя бы вспомним, что вообще-то есть земля обетованная, приходится пойти нам. Вот пожариться на жаре вот этой вот, попробовать, что такое бессмыслица, и когда нет никакого выхода. И вот тогда, может быть, если у человека начинает он трудиться внутри, происходит некая таинственная вещь. Мы о ней говорим, но вот попытаться расписать, что же там происходит, как происходит, что этому способствует, что этому препятствует, и я бы это не взялся. Это тайна. Это тайна общения человека с Богом.
Ну, отец Александр, вы сами говорите, что нужно трудиться. Душа не должна пребывать в туне. Но это должно выражаться в наших желаниях, в наших действиях. Вот письмо пишет нам раба Божия Маргарита. Опять переложу своими словами. Достаточно большая история. Она меня прям поразила сейчас. Вот она свидетельница была сейчас на свадьбе, венчание. Анна, дочь ее подруги, так я понимаю, девушка благочестивая, надо сказать, действительно верующая, которая неожиданно вышла замуж. Почему неожиданно? Потому что обычно-то, о чем мы часто говорим, вот так вот влюбились все-таки и моментально выскочили, особенно девицы, для которых это уже повод. А она вдруг сказала ей, ну не мужу, конечно, что я его еще не люблю. Ну, конечно, не то, что там совсем ей не нравится. Молодой тоже, так я понимаю, человек, еще студент, а она тоже. старших курсов, но я ставлю своей главной задачей, жизненной, полюбить своего мужа.
Как это вам очень это? Вот пишет Маргарита нам, да? Красивые намерения, смелые намерения, будем говорить
по-моему, откровенно. Как раз духовно содержательные, нет?
Но на данном этапе это пока лишь только декларация о намерениях и ничего более. Дальше будет работа, потому что шаг между «сегодня не люблю», а вот через энное количество времени «я его люблю», ну, может быть и так, и дай бог, чтобы было в данном случае так, а может быть и то, с чего, с того письма, о котором вы начинали. Может и такой вариант.
А, такой вариант. А вот Олег пишет, спрашивает нас, так вот долго говорим, 40 минут, а все-таки... Можно что-то изменить в безрадостной жизни?
Можно.
Вот.
А не надо сопротивляться Господу Богу, который ведет нас к тому самому счастью, к тому самому осмысленной, наполненной и целеустремленной жизни. А счастье это, ну, в общем, вы его озвучили, то есть должен адресовать наших слушателей, да и вас к началу нашего разговора, к вашим же словам, о том, что это возможно только в Христе. Ну, казалось бы, это что, просто, ну, красивая, громкая фраза? Или что за ней кроется? Ну, мы все мастера говорить правильные речи, а вот что за ней кроется? Вот до тех пор, пока за этим только слова, вот будет то, о чем, с чего мы начинали. Пустота, бессмысленность, безрадостность. Вот когда начнется наполнение, то есть человек наконец-то... узнает, где эта самая жизнь, земля обетованная находится, и начнет туда уже осознанно идти. Вот тогда здесь уже будет и осознанный труд, потому что он видит цель. Он знает сложности какие, он их будет преодолевать, у него жизнь уже осмыслена. А вот пока болтание по пустыне в разные стороны, вот это, вот, наверное, самый тяжелый период. И вот самое, ну, не то, что интересное, а оно... Будем говорить о реалиях. Далеко не все наши люди, называющиеся православными, которые ходят на исповедь, посещают богослужения, далеко не все все-таки считают необходимым вести именно вот эту самую внутреннюю духовную жизнь. Считают, что достаточно исполнять внешние требования, посещать, исповедаться, причащаться, ну и прочее, прочее, прочее. Остальное все как естественное автоматическое следствие проделано.
Увы, разве это не внешнее? Так.
Это инструмент.
Это инструмент главный.
Да, ну, понимаете, вот. Просто размахивание топором, это не значит, что ты с этого топора построил
избу. Ну, дай бог всем, как вы говорите, так сказать, постоянно пребывать в храме современным людям.
Я не говорю о постоянной. Ну, тут уж как позволяют условия. Ну, у нас следующий.
Так. Вот. У нас звонок. Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хотел задать вопрос такой. А нельзя ли вот вернуться к тому вопросу, вот священник Мартыненко начал говорить, как уходить от бессмысленности, как находить, значит, как найти Бога. Вот, и тут ведущий как бы его прервал, и еще звонок к тому же. И как-то эта мысль была утеряна. Нельзя ли вот вернуться к этому? Такой вопрос.
Пожалуйста.
Потому что я думаю, что это многих волнует, как от бессмыслицы искать, как прийти к Богу. Потому что многие вроде бы и идут к Богу, но не очень это ощущают, что они идут к Богу. Спасибо.
Да, пожалуйста.
В общем, это попытка хоть как-то дать хоть какой-то ответ на вот этот вопрос, это и, в общем-то, и есть смысл, основное содержание всей нашей передачи. Опять же повторюсь, вот если был некий набор правил, некий алгоритм, следуя которому, ну, человек приходит к Богу, например, в виде, ну, каких-то приемов воспитания, или... Были бы такие проповедники, слово которых бы зажигало сердца людей, и они бы там после его речей бежали в храм, крестились там, ну и становились. Наверное, как было бы легко и просто жить на свете. К сожалению, мы сталкиваемся со совсем другим. Вот это все наши благие намерения наталкиваются на вот эту нашу свободу. Если бы владелец свободы, то есть мы с вами, было существом весьма разумным, кем он должен быть, то, наверное, было бы гораздо меньше ошибок. А так вот мы сталкиваемся на то, что считаем, что в жизни мы должны делать то, что нам нравится. А очень часто для того, чтобы прийти к Богу, надо бороть себя, ломать себя, а это очень болезненно. То есть вот это вот, по-другому можно сказать, о крестоношении. Опять же, не надо воспринимать крестоношение как вот эту фразу, как некую, ну, такую литературную, как аллегорию, как, не знаю, как образ некий. Крестоношение – это реальная жизнь. Нет креста, вспомните поговорку, где нет креста, там нет Христа. Опять же, это не красивая фраза, это жизнь. Вот как начинать такую жизнь вести? Вот надо себя понуждать. С чего начинается? Да, есть определенный набор правил. Для этого, ну, есть каноны для мирян. Они очень простые. То есть необходимо чтение, ну, приобретать навык в молитвенном правиле. Для этого есть вечерние и утренние правила. Есть такое? Есть.
Есть.
Есть устав о постах. Если там здоровье позволяет, ну, надо стараться этого соблюдать. Есть посещение богослужений. Надо не просто там выстаивать, а надо все-таки быть участником, соучастником. Для этого надо знать. А знать надо очень много. Это касается и истории церкви, и догматики даже, и еще много-много чего. То есть овладевать вот этим литургическим языком. Это тоже надо. Далеко не всем это нравится. Хотелось бы так вот, дайте мне алгоритм, сколько свечек кому поставить, для того, чтобы был нужный результат. Это вот первый шаг. К сожалению, так просто не получается.
То есть ответы на вопрос радиослушателя однозначного?
Однозначного. Вот
у нас нету прямо сейчас.
Вот я вынужден расписаться в бессилии. Ага. Говорю это честно, что на конкретно поставленный вопрос, как прийти к Богу, я ответить не в состоянии, потому что идете не я, а идете вы. И идете не самостоятельно, а есть Господь Бог, который вам помогает делать эти шаги. Поэтому я за вас не могу. Я могу рассказать о себе, но это неинтересно. А вот у другого человека сказать, вот иди в этом направлении, и ты точно придешь. А я вот не берусь.
Отец Александр, по этому поводу, кстати, сказать вдогонку вопросу и вашей речи, замечательно пишет рабожий Никита, я зачитаю. Но сначала вопрос в эфире еще. Да, пожалуйста, вы ждете давно, говорите.
Добрый день.
Да,
поздравляю с праздником Вознесения.
Да, спасибо.
Спасибо, Господи.
И на тему передачи о счастье. Ну, слово «счастье» стоит из корня «часть» и предлог «с». То есть это два, это говорится, что люди должны жить со своей частью. Муж со своей женой, как говорится, со своей второй половинкой. Ну, вот то, что мы сейчас имеем в современном нашем государстве, совсем не то, что было, допустим, при царе, когда жили одной семьей выращивали хлеб, ухаживали огород, выращивали продукты и жили муж с женой, как говорится, находились в течение всех суток, в течение всей жизни. Сейчас же мы имеем так, что у нас гастарбайтеры, муж живет отдельно от жены, муж уходит на работу, как вы начали с передачи, в одну сторону, жена в другую, там она смотрит на одного мужа, мужчину, он смотрит на другую женщину, написанную в Писании, чужих жен удаляйся. То есть идет уже нарушение, так сказать, связи людей. А дети, написано в Библии, размножайтесь, плодитесь, размножайтесь. Сейчас у нас имеются аборты и контрацептивы, то есть это нету связи, так сказать, продолжения семьи своих детей. Помню роман «Тихий Дон», когда муж избивает свою жену Аксинью, которая вышла замуж не девой, и которая не имеет детей. У них поэтому рушится семья, и она зовут себе любовника молодого. Помним этот роман и фильмы. Вот такое вот изменение, наверное, оно современного человека, что он утрачивает интерес семьи, смотрит по сторонам, смотрит на свою карьеру, ищет больше денег, машин, дач, и интерес у него на семью утрачен. Наверное, да, в этом причина. Да.
Вы верно говорите.
Потому что нет счастья в семье.
Верно вы говорите, но только мы в самом начале тоже правильно об этом стали говорить, правильно вы слушали и заметили. Но вот отец Александр сказал, что живем мы несколько в другое время, и нам сложнее. Жизнь предлагает нам различные искушения.
Так, к сожалению, машины времени нет, да и не думаю, переместись мы в то время, как мы считаем, благоприятное, где все было так идеально, да, чтобы бы там спаслись.
Но все-таки мы говорим и о том, что счастье, как то счастье, которое называется в высшем смысле блаженство жизни во Христе, независимо от времени, находится внутри нас.
Да, и счастье — это соучастие. Ну, соучастие не в семье, потому что семья — это всего лишь тоже лишь временный этап жизни человека. Да, это подспорье, может быть и наоборот. А соучастие в жизни Христовой.
Наоборот, есть, опять... в каком смысле? Семья может быть не подспорьем, а чем?
Семья может быть и тем фактором, который мешает человеку.
Да.
Становится? Да. Ну, обычная ситуация. Верующая, например, девушка выходит замуж за неверующего.
А зачем?
Оправдание такое. Ну, понимаете, он хороший, я его перевоспитаю. Я ему объясню, он меня любит, он обещал, и пятое, и десятое. Дальше заканчивается медовый месяц, начинаются реальные будни, и ставится ультиматум. Или шашлыки, или храм, или развод. Выбирай.
Или пост, или шашлык.
Да, а если у тебя уже там прошло время и дети, и прочее, то вот начинай выбирать.
Ну, если так, то да.
Можно, конечно, рассуждать, надо было раньше думать это все, но надо было делать раньше, уже поздно.
А вот еще звонок, отец Александр.
Да, у нас, как да, всегда, пожалуйста. К концу передачи учащаются звонки.
Конечно. Да, пожалуйста.
Батюшка Александр, вы замечательный психолог, и вот вопрос...
Ой, простите, я совсем не психолог и никогда не учился.
А вы рассуждаете, как самый замечательный психолог, которому надо родиться, потому что не всякая учеба делает человека психологом, к сожалению. Поэтому вопрос такой, вот есть, предположим, православная семья, оба ходят в храм, ну, то есть духовно люди совпадают, и у них здесь все очень замечательно. Но человек по своему характеру, мужчина, предположим, вспыльчивый, взрывной и очень сдержанный. Конечно, он над собой, безусловно, работает, как православный человек. Но по физиологии он, ну, где-то загоняет себя. И все равно в каком-то месте он дает разрядку своему организму. Ведь характер человек не может изменить. И получается, здесь дисбаланс между духовным и физическим. Пожалуйста, будьте добры, ваше мнение.
Да. Вы знаете, вот вы меня назвали психологом, но я сейчас такую фразу, за которую психологи меня, если бы они тут были, к счастью, их тут нет, наверное, порвали бы на куски. Я скажу, что да, есть у человека темперамент. Да, у него есть какие-то природные загадки, кто-то, задатки. У кого-то более подвижная психика, у кого-то менее, кто-то более выдержанный, кто-то, как вы сказали, вспыльчивый. Но понимаете, характер – это набор наших страстей. А страсть – это то, что в идеале мы должны убить в себе. Поэтому, когда мы говорим, что не меняется то-то или другое, это просто говорится о том, что человек либо недостаточно, либо вообще не пытается убить все страсти. Ну, вот он опустил руку и сказал, вот я такой есть, вот кушайте меня таким, какой есть, другого не будет. Не нравится, ничего поделать не могу. Есть наши страсти, вот что дело. Конечно, одному проще с ними бороться, у одного одни преобладают, у другого другие, кому-то сложнее, кому-то проще. Но если человек борется и прилагает больше трудов, соответственно, и награда от Господа будет выше. И самое главное, тот духовный опыт, преодолевая, который он получает вот, внутренней вот такой жизни, он гораздо богаче, чем у того человека, у которого, ну, просто в силу природных каких-то задатков получается само по себе. То есть он, может, и не трудится совсем.
Да.
Вот в чем дело.
Спасибо. Вот еще звонок к нам, пожалуйста.
Алло, алло.
Да-да, слушаем вас, слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Милые люди, я просто вам хотела высказать благодарность, потому что вы совершенно гениальную вещь сегодня сделали. Вы включили Олега Погодина. Я сколько доказывала, что он поет православные песни гениально. Я просто вот вам...
А вы вот случайно что-то не перепутали?
Нет, Погодин. Да,
мы не включали.
Я, может быть, наш... Отец Александр, подождите. Может, наша радиослушательница, мы прервали, имеет в виду, что мы включили, так сказать, как бы символически мелодию песен, которую она хорошо знает. Это известный сейчас певец достаточно. Вот, то есть не буквально в передачу включили песню. У вас не бывает передачи.
А, может, этого, ну, здесь ну, я да, так что это создаюсь, самое. Я да, не да, знаю, да, поэтому... Да,
да. Вы слушаете правильно.
Прошу прощения.
Не обижайтесь. Отец Александр не понял, замахал руками. Олег Погудин поет романсы, поет Вертинского на современный лад, и вообще очень приличные вещи, и, так сказать, творчество своего, если высоким не назовешь, то, по крайней мере, уж... Вполне, понимаете, таким настоящим камерным, да. Так что нет, может быть, звонок был правильный, хотя такой около вот, передачи. Ну что же, если наша передача осталась 2 минуты, звучала как романсы, которые исполняет Олег Погудин, то она должна была доставить, по крайней мере, если не эстетическое, то духовное удовольствие нашим радиослушателям. Вот у нас еще накопились тут вопросы. Оставим на следующей передаче «Рабожий Никит». Татьяна пишет, как раз Никит очень умно. Не буду уже читать, потому что это требует, ну, такого 10-минутного разговора о поисках Бога, о чем говорим. Ну, верно пишет. Вот. Но уж не буду. Ну вот, к концу подходит, дорогие наши радиослушатели, передача «Любовь и верность» на радиостанции «Радонеж». Говорили мы сегодня о... Ну, такую тему безрадостную, потому что говорили о безрадостной жизни. Ну, прозвучало, ведь она как...
Ну, почему? Я бы не сказал. Романс... Мы, в общем, говорили о пути к Богу. Да. Об одном из...
Вот, и Никита-то все-таки, да, пишет нам в конце. Наверное, может, это будет конечной фразой. Он просто говорит. Да надо задаться вопросом не вообще, как идти к Богу. И отец Александр Мартыненко, который был сегодня в нашей студии, признался, что вообще вот так глобально ответить достаточно трудно, и пастырю с опытом даже. А Никита вот что пишет. Надо задуматься просто нам, православным людям, а что угодно Богу сейчас? И тогда безрадостная жизнь может стать по-настоящему радостной. Вы с этим согласны?
Да, согласен. Ну, и могу даже дополнить. Богу угодно то, чтобы мы, в конце концов, пришли к Нему. То есть, подведя итог передачи, опять, Косьмо Прудкова. Если хочешь быть счастливым, будь им, все зависит от тебя.
Да, дорогие радиослушатели, значит, прощаемся с вами до следующего вторника, 19:00. В эфире была передача «Любовь и верность». В студии Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Кстати сказать, многие пишут, спрашивают, где достать, где подписаться. Сайт у нас есть «Православная беседа». Наберите все вот то, о чем мы говорим, и гораздо больше, увидите. Красочный, современный, интересный для взрослых всех людей. «Православная беседа». И отец Александр Мартыненко, который только что пожелал нам всем, так сказать, духовного, настоящего счастья.
Соучастие в Христе. Всем.
Мир вам. До свидания.
До свидания.
В эфире «Всемирное русское православное вещание». Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.